Друзья, братья и сестры, мы сегодня продолжим. Но прежде чем продолжить, нам, наверное, надо будет немного повторить. Хотя бы в общих чертах. Но вчера мы с вами просмотрели первый период, который здесь обозначен как невиновность. Почему он так называется? Вообще, я уже вчера говорил, что деление на периоды у нас условное. Оно делится по признаку, когда Бог что-то людям говорил, или заповедь давал, или обетование давал, или завет с людьми заключал. А потом мы просматриваем отношение людям к действиям и работе Божьей. И потом результаты отношения людей к Божьему Слову, они тоже как-то выражаются. И вот таким образом мы просматриваем и периоды. Если в это время люди были невиновны перед Богом, они были сотворены по образу и подобию Божию, получили от Бога заповедь не есть от плодов дерева познания добра и зла. Теперь отношение Адама и Евы к этой заповеди было, что они не поверили Богу, а поверили дьяволу. И тогда они умерли. То есть, раз человек представил Бога лживым, то у Бога не было возможности продолжать тесное общение с человеком, потому что человек встал на сторону дьявола. Он дьяволу поверил, а Богу не поверил. И мы с вами отмечали, что это и есть самый большой грех человека, который и все время Бог старается излечить или как-то человека освободить от неверия. И Дух Святой в последнее время пришел для того, чтобы обличить мир о грехе, что не верует в меня. Когда люди стали виновными перед Богом, то прежде чем изгнать их из сада Эдемского, что было опять милостью Божьей, люди умерли для Бога. И если теперь, будучи мертвыми, они будут есть плоды от дерева жизни, я имею в виду мертвыми духовно, но они и физически стали смертными. И если бы они съели от плодов дерева жизни, они остались бы в состоянии грешников навеки. Им бы никто никогда не помог. И чтобы человек не остался в этом состоянии, Господь его изгнал из сада Эдемского. Это Господь явил милость человеку. Но прежде изгнания из сада Эдемского Бог дал нашим прародителям обетование. Поэтому вот это второй период, который обозначается как период или эпоха совести. Вообще слово «совесть» означает, она состоит из двух слов. «Совесть». Если до грехопадения у человека был один источник вести, это Бог, и поэтому человеку не с чем было сопоставлять свои понимания, и можно сказать, совесть как таковая, то есть человек был согласен с вестью Божьей, и он не выбирал. А когда ему пришел другой источник вести, то есть через змея дьявол предложил другую весть, противоположную Божьей, то у человека появилось право выбрать, и он выбрал не Божью. Но тем не менее, вот это право выбора и определяется или называется совестью. Совесть человека – это согласие с вестью. В данном случае человек согласился не с Богом, а с врагом нашим, с дьяволом. Но тем не менее у него проснулась совесть, и он теперь может сопоставлять, или он может выбирать. Ну, в общем-то, поэтому этот период и обозначен как период совести. То есть Бог в это время будет человека, ну, как бы определять его положение в вечности по отношению к той вести, которую он дал ему вначале, но ее нарушили наши прародители. А потом он дал обетование. И те, которые все-таки поверят Богу и вернутся к Богу, на основании того обетования, что придет в мир Спаситель, который избавит их от того, который вел их в грех, то это и будет спасением для человека. То есть человек спасается по совести, в смысле, когда он соглашается опять с Богом и возвращается к Богу, или спасается по вере, или через веру. То есть в это время мы видим, что и вчера отмечали, у Адама была вера, потому что он поверил Богу и назвал жену свою Евой. У Евы была вера, потому что когда был убит Авель, то родился Сиф, она называет его семенем, который дал. Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин. То есть это вера Евы. Потом мы читаем, что когда у Сифа родился Енос, тогда начали призывать имя Господне. Призывают имя Господне тоже те, кто верует Богу, те, которые Богу доверяют или от Бога ожидают помощи и милости. И это тоже род от Сифа, верующий род. Мы здесь родословную всю рассматривать не будем, но мы вот переходим как раз к концу второго периода, который выразился в том, что потомки Сифа, те, которые здесь на линии находятся, это носители обетования или уверовавшие, поверившие Богу. Но их дети, их потомки, кроме потомков Ноя, ушли от Бога. Они, знаете, не то, что они вообще не поверили, или стали атеистами, или стали извращать, может быть, пути свои или жизнь свою. Нет, они соединились с теми, которые ушли от лица Господа и Бога в расчет не брали и устраивали жизнь, как они думали. И, между прочим, это и было обвинением в адрес всего рода человеческого. Господь говорил: «Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками». Вообще, братья и сестры, неверие – это самый страшный грех. Неверие – это не в смысле отвергать Бога, Его бытие, а неверие – это примерно как и бесы веруют. Они же знают, что Бог есть, но они не покоряются, или они Бога в расчет не берут, или даже противятся Богу. Вот это как раз и обозначается неверием. И это страшное положение человека, потому что единственный Бог – это Бог наш Творец. Других богов в принципе и вообще не существует. Но если человек Богу не покоряется, или Бога в расчет не берет, Богу не молится, с Богом не советуется, кто ему тогда поможет? Я вспоминаю, как-то я ехал на автомобиле со своим земляком. Я шел пешком по дороге домой. У нас расстояние большое, ну и он меня подвозил. Ну, едем вместе, и вот он мне задает вопрос. Он говорит: «Петр, я никак не пойму, почему Бог такой властолюбивый? Почему Бог требует, чтобы человек его признавал? Почему Бог требует, чтобы человек ему молился? Почему Бог хочет, чтобы человек Бога, ну, как-то возвышал над всем? Почему?» Я взмолился и не знал сразу, как ответить ему. А потом Бог послал мысль. Мы ехали на автомобиле. Автомобиль бензовоз, правда, но важно, не важно. Я говорю: вот мы едем с тобой на автомобиле. Этот автомобиль сделали мы люди. И мы его сделали для того, чтобы он отвечал нашим нуждам. И мы им управляем. У него есть руль. Вот ты крутишь направо, он направо поворачивает. Крутишь налево, он налево поворачивает. Когда на тормоза нажимаешь, он останавливается. На газ он двигается вперед. Ну, я говорю: а вот представь себе, ты поворачиваешь налево, а он поворачивает направо. Ты на тормоза, а он обороты набирает. Он так подумал: ну, это сатана самый настоящий. Я говорю: ты очень точное определение дал человеку, который не хочет брать Бога в расчет. Это сатана самый настоящий. То есть тот, который нас создал для определенной цели, и когда мы в этих, можно сказать, назначениях пребываем, то это и для нас хорошо. А когда мы поверили обманщику, тот, который пришел украсть, убить и погубить, и когда мы его за Бога принимаем, да это страшно и для нас. Вообще, братья и сестры, друзья, по этой причине и участь вечности человека, который ну, можно сказать, ушел от Бога. Бога не берет в расчет или с Богом не согласовывает пути свои, который не вопрошает Бога о его воле и, в общем-то, живет даже, он называется верующим, но если он живет, как сам хочет, то этот человек, в принципе, неверующий. Писание говорит, и бесы веруют, но трепещут. Чтобы вот не такая вера и не о такой вере говорит Господь, которую он ожидает увидеть в людях. Здесь мы видим Сиф, ну или вчера рассматривали, Авель – человек верующий. Сиф – тоже. Семя. И когда у Сифа родился Енос, начали призывать имя Господне. Седьмой от Адама – Енох. Писание говорит, и ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его. Седьмого от Адама Бог взял на небо. Живым. Почему? Бог хотел людям дать понять, что он, если человек ходит пред Богом, если человек Бога берет в расчет и старается угодить Богу в жизни, то его жительство будет на небесах. И он берет одного человека к себе. Он дает надежду первому миру, потому что водами потопа отделяет нас первый, ну, второй мир от первого. В первом мире был свидетель, который живым был взят на небо. И это из рода Сифова. Мы находим в роде Сифовом еще имя Мафусал. Слово Мафусал означает, когда он умрет, суд совершится. И Мафусал умер в год потопа. Он не умер в водах потопа, а он умер перед потопом. Ламех, он умер немного раньше, чем Мафусал. Слово Ламех, ну или Ламех из родословной Сифа, когда родился Ной, он говорит, Бог или, да, Бог или Ной утешит нас в деле рук наших. То есть он ждал от Бога утешения. Вообще, это не тот Ламех, у которого было две жены и дети Тувалкаин, и Авал, и Увал, и Наема. Это Ламех из родословной Сифа. Конечно, мы встречали, вот если мы сейчас цитируем или вспоминаем тексты из 5 главы. А вчера мы вспоминали тексты из 4 главы. В 4 главе книги «Бытие» нам представлена родословная Каина. И там как раз в этой родословной тоже есть похожие имена – Енох. У Каина был сын Енох, и он построил город и назвал его именем сына своего – Енох. То есть Каин или Енох из родословной Каина получил город на земле, а Енох из родословной Сифа получил город на небе. Был Мафусал в родословной Каина, то есть вестник или предвестник судов Божьих был как в родословной Сифа, так и в родословной Каина. И в родословной Каина был Ламех. Если у этого Ламеха родился Ной, через которого пришло спасение не только восьми душам, но и всему верующему роду, который жил до потопа. Почему? Ну, потому что Ной переселен на обновленную землю, и он переселен с тем же обетованием, которое было в Едеме, что семя жены поразит змея в голову. Значит, настанет время, когда всех верующих, которые в это время умрут, Господь воскресит, потому что он получит на это право, об этом мы позже будем говорить. А в общем-то, то, что придет Спаситель, который спасет человека или человечество от грехов их, об этом и Ной тоже верил. Во-первых, Ной получил еще дополнительное откровение. Ной получил откровение, что 120 лет Бог определил для людей, и тогда все потомки Каина и потомки Сифа, которые соединились с потомками Каина, погибнут в водах потопа. То есть Бог дал им 120 лет на размышление. Ной был в этом случае проповедником правды. Его проповедь выражалась в том, что он строил ковчег для спасения дома своего. Конечно, Ну, кто-то скажет, лучше бы он организовал миссионерские поездки, да людям бы рассказывал о Боге. Бога люди как такового знали, они атеистами не были, они не брали его в расчет. Они Богу не покорялись, они ушли от лица Господня и, в общем-то, устраивали жизнь, как хотели. И проблема была еще в том, что сыновья Божии стали входить к дочерям человеческим. То есть те, которые были в роде Сифовом, которые знали или находились рядом с теми, которые Бога признавали и ожидали Спасителя, которого Бог обещал, они ушли от Бога и тоже стали устраивать жизнь, как им нравилось, какую кто хотел, так Писание говорит. И вот тогда Господь определил, что эти вот, которые имели Тувалкаинов и Овалов, и Увалов, и Наем, Наема означает приятное, вот эти, которые устраивали жизнь свою здесь на земле, Господь говорит, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками. Пусть будут дни их 120 лет. Между прочим, богословы спорят, сколько лет строился ковчег. Одни говорят 100 лет, другие говорят 120 лет. Но ни 100 лет, ни 120 лет, эта цифра не относится к строительству ковчега. 100 лет это считают, потому что Ною было 500, когда у него родились три сына, Сим, Хам и Афет, а в 600 лет был потоп. Поэтому 100 лет, Библия нам дает цифру, это было сыновьям Ноя 100 лет, когда потоп был на земле. А 120 лет, это было сказано Ною за 120 лет до потопа, что будет потоп на земле. Поэтому сколько лет строился ковчег, Библия на этот вопрос просто ответа не дает. Ну, он строился. Понятно, что когда Ной получил откровение, он тогда и начал строить ковчег. Вообще, это сооружение очень большое. И он должен был его делать, ковчег, так, как Бог ему указал. Потому что вообще люди в то время не плавали. Кораблестроение как такового они не знали. И потом дождей на земле не было, и как эта махина должна была сдвинуться с места и поплыть, у людей вообще представления никакого не было. Но Ной, получив от Бога откровение, делал все так, как Бог ему повелел. Это сооружение было трехэтажным. И вверху оно сведено было к одному окну, и одно единственное окно и было в этом ковчеге. Дверь была одна. В эту дверь вошли все животные, и в эту дверь вошел Ной со своим семейством. 7 дней дверь была открыта, и можно было спасаться от вод потопа. Но люди, как, когда видели, когда строился ковчег, не брали этого во внимание. И 7 дней двери открыты, этой дверью ни один не воспользовался. То есть никто, кроме Ноя и его семейства, в ковчег не вошли. Конечно, потом, когда двери Ной Бог закрыл, то начался дождь. Открылись окна небесные и источники бездны, и вода прибывала очень быстро. И все на земле потонуло. Все то, что было живым, все потонуло. Вообще земля вся покрылась водой. Конечно, братья и сестры, нам бы надо другой раз пережить, может, это. В прошлый год, ну и не только, в прошлый год в Приморье уже был 3-й год наводнения. И наводнение не потому, что реки там, просто дожди обильные, а потом прорываются дамбы, и потом уже вода в реках идет против течения. И поднимается она просто, на глазах поднимается уровень воды такой, что даже можно на улице и утонуть. Конечно, это когда касается одной части какой-то. А если это коснулось всей земли, то спасения людям не было. Все люди тонули. Но все-таки Писание говорит, для того было благовествуемо мертвым. Это апостол Петр пишет. Понятно, что имеется в виду во время жизни. Для того им было благовествуемо, чтобы, подвергшись суду, то есть когда Бог будет судить, когда воды потопа будут подходить, они имели возможность жить по Богу духом. То есть плотью спастись они не могли, а покаяться и спастись возможность у них была. Это, братья и сестры, говорит о милости Бога, что Бог человека желает спасти. И если он не понимает языка благости Бога, то Господь судами все-таки желает его привести к себе. Но очень важно, чтобы человек понял Бога правильно. Потому что когда совершаются суды над человеком, очень часто человек против Бога ожесточается, как мы и видим с вами два разбойника. Один, сначала оба, между прочим, злословили Христа. В чем их злословие выражалось? Да не в том, что они какие-то ругательные слова говорили в адрес Бога, нет. Они просто говорили, если Бог есть, почему мы умираем? А так разве не говорят нам люди? Почему люди страдают? Почему умирают невинные дети? Если Бог есть, куда Бог смотрит? Или почему Бог не наведет какого-то порядка на земле? И вот те, которые говорили, если Бог есть, почему Он нас не спасает, они уходили в вечную погибель, потому что они не видели благости Бога. А другой, который видел Христа, или которые видели ковчег, который плавал теперь, и слышали свидетельство Ноя, что будет потоп, обратитесь к Богу, и 7 дней открытые двери в ковчег. В общем-то, они видели, что Бог-то милость являл и приглашал, но вам это спасение было неинтересно. Вам хотелось еще хотя бы один денек или два пожить для себя. И вот теперь тонут. И те, которые тонули и говорили, мы достойное по делам нашим приняли. Вспомни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое. Им Господь говорил, ныне же будешь со мною в раю. Господь весьма милосерд. Он вообще всегда помышляет о спасении. Конечно, братья и сестры, кто-то скажет, ну, брат, ты такую успокоительную подушку некоторым подкладываешь. Значит, кто-то будет ждать, вот когда начнутся суды, когда уже Антихрист будет ставить начертание, мы, конечно, голову на отсечение отдаем и будем спасаться тогда во время великой скорби. Но, друзья, вообще те, кто так думают, если им время благодати жалко отдать для Бога, то во время судов они тоже будут по-другому думать. И это в основном те, которых, на которых или которые являются вот этой женой, которая сидит на звере багряном, которую он с себя сбросил, растоптал и показал всему миру ее наготу. Вообще, Бог милостив, но Бог милостив не к тем, которые попирают. Вот, например, Писание говорит Капернаум, Вифсаида и Хоразин. Он называет 3 города, в котором Господь много явил благодати и милости своей. И он говорит, если бы в Содоме и Гоморре явлены были силы, явленные в вас, они бы покаялись. И Содом стоял бы до сегодняшнего дня. Там была проблема в том, что Лот был слабым проповедником. А там, где весть о спасении есть, где ясно Бог зовет человека чудесами и знамениями и приглашает его к жизни и дает или хочет освободить его и от греховной жизни, чтобы он пожил правильно, пожил, можно сказать, в полном смысле счастливо. Счастливо – это не во грехах утопая, а это жить, чтобы приносить радость и благословение другим. И вот Господь, который к этому призывает, и кто этого не понял, они зачастую и судов Божьих не понимают. Потому что был разбойник не только тот, который говорит, вспомни меня, когда придешь в Царствие Твое, а был и тот, который говорил, если Бог есть, то почему мы страдаем? И те уходили в погибель. Ну, братья и сестры, теперь мы переходим следующему, как бы, периоду. Остался позади первый мир. Это пишет апостол Петр. Тогдашний мир был потоплен водою. Или первый мир был потоплен водою. Второй сберегается огню на день суда и погибели нечестивых людей. То есть мы живем во втором мире, и если на сегодняшний день выглядит все благополучно, то это не значит, что так всегда будет. Как первый мир, Бог когда-то сказал: «Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками», и Он дал человечеству 120 лет, обозначил даже дату, но люди, кроме семейства Ноя, Богу не поверили, и им эта дата ни о чем не говорила. И в открытые двери ковчега никто не пошел. Примерно так же и люди будут, их состояние пророчески предсказано и на момент пришествия Господа, что они жили, как хотели, и не думали, пока не пришел потоп, и пока не придет Господь, они не будут собираться. И вот только тогда, ну это я немного забегаю вперед, когда Господь возьмет от земли церковь свою и на земле начнет совершать суды, только тогда люди поймут, что спасение уже прошло мимо. Церкви уже на земле нет. Но Господь и в то время тоже будет спасать, как во время потопа. Ну а здесь Господь, спасши Ноя, начинает новую историю. То есть Адама и Еву Он создал вначале, и от Адама и Евы земля населилась. А теперь в восьми душах. Это сколько семейств? Четыре. И от четырех семейств теперь населяется земля. Бог повторяет благословение. Он говорит: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и владычествуйте, и обладайте. Но Он добавил еще одно слово: и распространитесь по земле. То есть надо было не в одном месте теперь жить людям, а немного осваивать ее постепенно, но осваивать ее всю. Надо было распространиться по земле. Но Бог, кроме того, что повторил обетование, Он еще и новое что-то сказал. И я думаю, братья и сестры, это новое имеет очень большое значение для всех нас. Господь говорит, что впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима не прекратятся. Но перед этим Он говорит: не буду больше проклинать землю за человека, как я сделал. Вообще, братья и сестры, мы с вами рассматриваем начало новой, ну, как бы, истории человечества, которая начинается с завета Богом с людьми. Если первое с заповеди начиналось, то это начинается с завета. Бог заключает завет с человеком. Когда мы посмотрим на завет, который Бог заключает с Ноем, то на первый взгляд этот завет выглядит односторонним. У этого завета есть знак. Бог дает знамение в облаке, радуга. Почему? Ну, до потопа, так как дождей не было, парниковый эффект, и радуги не было. Никогда радугу не видели люди. А после потопа, когда Бог дал человеку новое обетование, что Он не будет за человека больше проклинать землю, то Он говорит: я хочу и знак вам дать. Со своей стороны Бог дал людям знак. Это радуга в облаке. Но вот обратите внимание, как Бог сказал, оно будет. Я наведу облако, явится радуга, и я вспомню завет мой. А где человек? Кто наводит облако? Бог. И Бог потом, когда является радуга, Он вспоминает. А вообще, у Бога с памятью хорошо все? Конечно. А почему Бог сам себе напоминает? Наводит облако, является радуга, и Он сам себе напоминает о том, что у Него есть завет с людьми, что Он хочет его человека или человечество помиловать и не будет больше проклинать за человека землю, как он сделал. Во-первых, братья и сестры, не буду больше проклинать, Это новое. Почему? Адаму сказано было: проклята земля за тебя. Каину сказано: проклят ты от земли. Вообще в этом видна какая-то прогрессия или нет? Проклята земля или проклят ты? Что легче, когда земля проклята? А если я уже от земли проклят? То есть прогрессия греха или прогрессия возмездия за грех, таким образом здесь Бог остановил. Почему? Потому что его святость и справедливость была удовлетворена водами потопа, Бог неверовавших осудил и теперь объявляет новому человечеству новые условия. То есть Бог обещал человека теперь помиловать и не взыскивать, ну, до какой-то поры или до какого-то времени с человека и за человека. То есть прогрессию возмездия Бог таким образом останавливает и дает знамение в облаке. Я хочу прочитать 9 глава книги Бытие, а вообще лучше 8, мы из 8 прочитаем. «Когда Ной вышел, и сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ним из ковчега, все звери, все гады и все птицы, все движущиеся по земле, по родам своим, вышли из ковчега, и устроил Ной жертвенник Господу. И взял из всякого скота чистого, и из всех птиц чистых, и принес во всесожжение на жертвенники». Ной устроил жертвенник. Большой? Большой. Из всякого скота чистого и из всякой птицы чистой. Вообще, братья и сестры, мы с вами встречаемся уже с третьим жертвенником. У Каина Каин принес дар Богу от земли, Авель принес от первородных стада, а Ной принес в жертву из всякого скота чистого и из всякой птицы чистой. Вообще, на чей жертвенник похож жертвенник Ноя? На Каина или на Авеля? На Авеля. Только у Авеля от первородных стада, и пока еще не было понятия чистых, нечистых животных. А здесь Ной получил от Бога повеление, чтобы он ввел в ковчег нечистых по паре, а нечистых по 7 особей. И как будто теперь, если у Ноя появится желание принести Богу жертвенник, или жертвенник создать, или принести Богу жертву, то у Ноя, в принципе, если он человек думающий, то у него вариантов нет. Он нечистого в жертву принести не сможет. Почему? Потому что там пара, и если он одного приносит в жертву, то пара уже существовать не будет. Он уничтожает эту особь. И поэтому Ной, когда вышел из ковчега, он хотел отблагодарить Бога за спасение. Он хотел это выразить в этом жертвеннике или жертвоприношении. И он тогда понял Бога. И теперь из всякого скота чистого и из всякой птицы чистой принес во всесожжение в дар Богу и устроил огромный жертвенник. О чем теперь говорит качество этой жертвы? Но если мы говорили жертва Авеля, она говорит о том, что нужна смерть животного, чтобы человеку быть одетым перед Богом. Так или нет? Об этом говорила жертва Авеля. И у Авеля было желание первородное, лучшее отдать Богу. То здесь Ной, я не знаю, насколько осознанно или осмысленно, но он принес жертву чистую. А это о чем говорит? Нечистая жертва Богу не угодна. Бог бы помиловал человека, если бы человек нашел такой щелок на земле, которым бы мог очиститься от всех грехов своих. Но таких щелоков нет. Нужна чистая жертва. И это указание на Иисуса Христа. То есть Бог продолжает учить человека. И после потопа первому человеку, ну или вот человечеству, которое берет снова начало и развивается на земле, Бог преподает первый урок. Жертва за грешников или жертва как благодарность Богу, она обязательно должна быть из чистых. Вообще определение чистого и нечистого – это условное. Бог Ною, видимо, указал, назвал. Вот это чистое, вот это чистое, это чистое, это чистое. И вот этого возьми по 7 особей в ковчег. А вот это нечистое тоже назвал. Вот это нечистое, это возьми по паре. Ну почему я так говорю? Потому что учение о чистых и нечистых животных появляется только здесь. И Господь Моисею и народу израильскому объявляет, по каким признакам нужно определять чистых и нечистых. Между прочим, из этого люди тоже делают поспешные выводы и говорят, свинина – это нечистая. Почему? Да потому что тяжелое это мясо. И болеет потом человек от этого мяса. Но, друзья, утка, она чистая птица, но мясо чуть тяжелее, чем свинина. Так что кто-то ошибся, когда сделал такой вывод, что свинина тяжелое мясо, поэтому нечистое. Нет, у Бога был свой принцип. И он говорит, что два знака должно быть. Если копыто раздвоенное, то должно второе присутствовать. Животное должно жевать жвачку. И если оно жует жвачку и копыто раздвоенное, это Бог объявил чистыми животными. А то, если один признак есть, жвачку жует, копыто не раздвоено. Или раздвоенное копыто, а жвачку не жует. То Господь говорит, это нечистое животное, если только один знак присутствует, а второго нет. Для чего? Просто, чтобы человек знал, что он разобраться, что чисто, нечисто, не может. И Бог поэтому его учил. И на протяжении вот почти, ну, больше 2000 лет люди учились отличать чистое от нечистого. Потому что Бог дал определение и дал признаки, по которым нужно определять. Это время прошло, и потом Бог это отменил. Он говорит, а теперь нет чистого и нечистого, если принимается с благодарением. Оказывается, время обучения чистому и нечистому прошло, но здесь начинается это обучение, когда Ной приносит жертву Богу из чистых животных. Он огромный жертвенник соорудил, и это чистое животное говорило как раз о Христе. Но я думаю, мы еще позже, когда Авраам получает повеление принести в жертву Исаака, то мы еще раз, наверное, к этому вопросу вернемся. Ну а сейчас мы по тексту читаем дальше. Когда Ной устроил вот этот жертвенник, Богу это было приятно, мы читаем, и обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в сердце своем, не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого зло от юности его, и не буду больше поражать всего живущего, как я сделал впредь во все дни земли, сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. Сердце человека – зло от юности. То есть грешником человек в этот мир рождается. И поэтому я хочу не наказать его, а я хочу его помиловать. И поэтому он обонял благоухание приятное и так сказал. Вообще, братья и сестры, в богословии, в этом плане утверждают богословы, что этот завет односторонний. Участия человека здесь нет. И знак завета он тоже, Бог наводит облако, является радуга, и он вспоминает, и решил человека помиловать. Но это недостаточно глубокий взгляд. Почему? Потому что Бог это сказал в ответ на жертву, которую принес Ной. А жертва, которую принес Ной, это, во-первых, жертва посвящения, во-вторых, это жертва чистая. То есть, если человек, как Ной, получив спасение от Бога, понял, что когда он вышел из ковчега, право на жизнь он не имел так же, как и те, которые остались под водами потопа. И если он своей жертвой не выразит: «Господи, жизнью я тебе обязан, и только ты настоящий Бог и Спаситель, и поэтому жизнь моя тебе принадлежит». Это была жертва посвящения. Вообще, братья и сестры, то, что здесь написано, оно прям один в один сходится с посланием Римлянам, 12 глава. «Умоляю вас милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Вообще, спасение человека, оно условно. Если человек к Богу не обращается, то Господь его спасти никогда не сможет, хотя он всемогущий Бог. Почему? Потому что он спасает только то, что признает его как Бога и возвращается к нему как к Богу. И вот когда Ной принес эту жертву посвящения, жертву всесожжения, когда он принес чистых животных, которые прообразно указывали на Христа, откуда он ожидал этого Спасителя, что было сказано еще в Едеме, значит, у Ноя это понятие все было, и он хотел выразить этим, что я обязан жизнью моей Богу, потому что он и до потопа, что мы знаем о Ное? Ной ходил как? Пред Богом. И теперь, когда он спасен, он также ходит пред Богом или нет? А когда спасен, он тем более теперь ходит пред Богом. Он понял Бога как милующего Бога. Он знает, что Бог очень милостив к ним, ко всем людям, но все отказались от милости Бога, а он не отказался и был помилован, и теперь он на обновленной земле. То есть вот эта жертва или сторона Ноя, она как раз является как бы тем, что побудило Бога, обонял Господь благоухание приятное от жертвы и сказал. То есть если человек ищет Бога, если человек посвящает себя Богу, то Господь говорит: я хочу его помиловать. Я со своей стороны, сердце человека зло от юности, но я эту проблему решу на Голгофе. И вот эта заместительная жертва чистого агнца, она как раз искупит человечество, и я его спасу. То есть здесь Господь свидетельствует о спасении, и знамением свидетельства является радуга в облаке. Еще одно событие, на которое обязательно нужно обратить внимание. У Ноя было три сына – Сим, Хам и Иофет. Почему-то они перечислены в таком порядке в Библии – Сим, Хам и Иофет. После того, как Хам сделал плохой поступок, написано, когда Ной пробудился и узнал, что сделал над ним меньший сын, то есть Хама он называет меньшим, хотя он всегда числился в середине. То есть, вероятно, меньшим его назвал Ной, потому что Хам поступил неверно с ним. И вот это событие вообще имеет очень большое значение и для нас. Почему именно Бог избрал Сима, и через него пришел Авраам, и вообще потом через него пришел и Давид, и через него пришел Христос? Почему он не пришел через Иофета или через Хама? Это как раз выражается в поступках, которые совершены были и которые описаны. Вообще о первых людях многого в Библии не написано, а все то, что имеет значение для спасения – и все то, что имеет отношение к нам, чтобы нам преподать урок, это в Библии записано. Написано, что Ной насадил виноградник, и когда он вино уже сделал, то есть виноградник, это время прошло, и прошло время немало. И потом, когда он плоды этого винограда выдавил, и он пил виноградное вино, он от этого вина опьянел и лежал обнаженным в шатре своем. Но, во-первых, можно сказать в оправдание или в извинение Ноя, Ной, вероятно, не предполагал о действии вина. Потому что до потопа был на земле другой климат, и процесс брожения, и не только процесс брожения, а ученые говорят, что вообще сколько надо было выпить вина до потопа, и он мог выпить хоть сколько, он не пьянел, а теперь он выпивал только часть того, и он от этого становился нетрезвым, то есть пьянел. Вообще в этом случае можно предположить, что все-таки Ной был автором виноделия. Виноделие, которое потом распространилось на земле. Но он мог не знать о действии вина и что он от этого опьянеет. Но теперь было то, что было. Он лежал обнаженным в своем шатре. В этот шатер приходит Хам. Когда он увидел Ноя обнаженным, он идет и говорит братьям своим и рассказывает о состоянии отца своего так, что Сим и Иофет, услышав, написано, взяли одежды на плечи свои и зашли в шатер задом. Написано, лица их были обращены назад, так, что они не видели наготы отца. У меня вопрос, а как они знали, где отец лежит и как лежит? А об этом постарался Хам. Он так раскрыл всю наготу отца, что этим даже смотреть не надо было. Они зашли задом в шатер и одеждами своими накрыли наготу отца. Дальше мы читаем. Ной, когда проснулся, он узнал, что сделал над ним меньший сын его, Хам, и сказал: «Проклят Ханаан! Раб рабов будет он». И я думаю, у нас вопрос. Интересно, Хам открыл наготу, а проклят Ханаан. У Хама 4 сына. Хуш, Мицраим, Фут и Ханаан. Ну, почему сын, а не Ной? Первый вопрос. А второй вопрос, почему не все сыны Хама, а только один Ханаан? Ну, если вообще в богословии существует понятие, то, что благословенно Богом, а Сим, Хам и Иофет получили благословение и были спасены в ковчеге, а раз они благословение получили, то это уже никто теперь испортить не может. Но вообще, братья и сестры, хотя эта идея в богословии, но она не библейская. Почему? А потому что сказано, что если праведник сделает грех, то ему праведность не вменяется. И поэтому то, что благословенным является, если 12 апостолов Господь избрал, а один потом сделался предателем, он потом стал таким. Хотя Господь знал об этом раньше, но он сделался предателем. Он утратил жребий свой, и надо было выбрать вместо него другого. Вообще, это не библейское понятие, а это понятие, которое находится в так называемом учении кальвинизма. То есть то, что спасено, спасено навсегда. И никто не вырвет из руки Божьей, и от человека ничего не зависит. Все богоцентрично, христоцентрично, и поэтому в зависимость от человека Бог его спасение не ставит. Братья и сестры, это неправда. Не так. Человеку дается право выбора. И если он выбирает Бога, то он спасен. Если он Бога отверг, то он погиб. И не от Бога это зависит, а зависит это от человека. Потому что человек стал на сторону дьявола еще в саду Эдемском, и теперь Господь дает ему право выбора, чтобы он все-таки вернулся к Богу. И нам нужно быть внимательными голосу Божию, потому что много званных, а избранных мало. То есть тот, который отвечает на Божий призыв, он возвращается к Богу. Но тогда все-таки возвращаемся к вопросу. Если Хам не поэтому, ну и не Хам, а Ханаан, проклят Ханаан, но я еще обратил бы внимание на форму как глагола. «Не проклинаю Ханаана», сказал Ной, как и Господь говорил, «Не проклят или не проклинаю Каина, а проклят ты от земли». То есть, оказывается, проклятие, оно никогда не исходит от инициативы Бога, а проклятие себе человек, ну, стяжает или собирает. А Бог со своей стороны только констатирует факт. Проклят, кто не исполняет написанного в законе всего и постоянно. Не в смысле, что инициатива проклятия от Бога. Бог дает возможность, дает заповеди. Ты исполняй их и будешь жить. И если ты Богом пренебрегаешь, и Бог тебя не устраивает, то ты проклят. Но выбор этот от тебя и побуждает тебя к неправильному выводу, выбору – это дьявол. Но никогда проклятие от Бога не исходит. И в этом случае от Ноя проклятие тоже не исходило. Между прочим, я как-то слышал, один брат говорил, Ной – нехороший праведник. Во-первых, вино сделал, потом напился, а потом, когда напился, еще и внука своего проклял. Нехороший этот человек. Я не могу согласиться с таким понятием. Я понимаю, что Ной, во-первых, он не знал, что он опьянеет. В Библии не написано, что он знал. Ну и даже по всему, что нам известно, мы все-таки делаем вывод, он не знал. А теперь, когда он сказал «проклят Ханаан», то он ведь не всех проклинает сыновей Хама. Оказывается, друзья, Ной, когда проснулся, то его пророческий взгляд внимательно просмотрел семью Хама, и он увидел среди всех сыновей Хама меньшего сына его Ханаана, который вобрал в себя хамскую натуру отца своего. И в этом случае это был просто пророческий взгляд, который наперед сказал, что ожидает такое отношение к отцу или к деду. То есть он говорит, проклят Ханаан, раб рабов будет он. И вообще, когда мы потом посмотрим на историю, то в Ханаанской земле, Ханаанская земля, это что за земля? А в ней жили как раз 7 или 8 народностей потомков Ханаана. А это был народ, который развратился перед Богом, и вопль на жителей Ханаана уже пришел пред Богом. Оказывается, уже во время Авраама этот народ Господь начинал истреблять. Содом и Гоморра были истреблены за что? За разврат. Содомский грех, который сегодня, о котором сегодня говорят, он тогда уже процвел именно в потомках Хама или, точнее, Ханаана. Не все сыновья Хама пошли путем отца своего, а только Ханаан. И вот эти 7 народов, Господь при Аврааме сказал, я их истреблю. Но мера беззакония этих народов не наполнилась. И даже когда они вышли из Египта, еще тоже не наполнилась. А вот через 40 лет мера беззакония ханаанских народов наполнилась. Бог был долго терпелив к этим народам и ожидал их покаяния. Они ушли с своего погибельного пути. И когда они не ушли, тогда Господь их истребил пред лицом Израиля или пред лицом евреев. А вообще вот уже сказано об этом здесь. Проклят Ханаан, раб рабов будет он. Но, братья и сестры, здесь ведь не только проклятие, а здесь благословен Бог Симов. Так мы читаем, да? Почему Бог благословил Сима, и Иофет, говорит, распространится в шатрах Симовых? Вероятно, Сим был инициатором, чтобы покрыть наготу отца. А Иофет его в этом поддержал. И поэтому эти два родоначальника, или даже две расы, два направления человечества, они обрели другое благословение. Господь говорит, что благословен Бог Симов, а Иофет распространится в шатрах его. То есть здесь да обещано большое благословение, которое было обещано еще в саду Едемском. И это благословение придет через Сима. Вообще, я хотел напомнить одну заповедь с обетованием. «Почитай отца твоего и мать, и будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Я думаю, друзья, наверное, выразительнее, чем в Симе, этого благословения мы не видим. Сим умер в 502 году после потопа. То есть он пережил даже Авраама. Авраам умер раньше, чем Сим. Почему он так долго жил? Потому что он покрыл наготу отца. Он почитал своего отца. «Почитай отца и мать, и будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Друзья, особенно это вот к мальчикам и девочкам относится. Вы хотите долго жить? Почитай отца и мать, и будет тебе благо, и будешь жить даже до 500 лет. Нет, вечно это да, но на земле, даже на земле благословение есть. То, что вечно, этим людям вечность тоже всем обещана. Но обратите внимание, ну вообще, братья и сестры, это можно посчитать. И легко это считается. Если мы немножко вникаем в родословную линию, то, в общем-то, из этих родословных мы такие сокровища можем извлекать. Это все потому, что Сим покрыл наготу отца. Вот я недавно, сват мой, у меня есть трижды сват один, то есть его три сына взяли моих трех дочерей. Ну, мы с ним вместе и в служении часто бываем. Ну, и вот он не любит родословные. Он говорит, я когда дохожу до родословных, я смотрю, где кончились имена, и потом дальше читаю Библию. И вот звонит он мне в этот год, в 18-м году. Говорит, Петр, я первый раз в жизни прочитал книгу «Паралипоменон», и все имена, как бы они трудно ни выговаривались, я их все постарался выговорить и прочитал. Я говорю, и что? Он говорит, никакого назидания. Я говорю, а как? Неужели ты даже, ну это же книга «Паралипоменон», я думаю, там ты обязательно должен был увидеть Иовиса. Заметить должен был Иовиса. Да, Иовиса я заметил. И готовлю, говорит, проповедь про него. Я говорю, а из какого колена он? Слушай, это я не заметил. Так вот это надо же как раз обратить внимание. То есть все то, что там написано, оно имеет значение. И вообще, братья и сестры, вот эти благословения в родословных линиях, если в Библии сказано не заниматься родословными, то имеется в виду не библейскими, а имеется в виду не надо свой род так сильно высоко и спорить, мой род знатнее, а твой никуда не годный. Нет, вот этими родословными бесконечными не надо заниматься, они производят споры и раздоры разные, это не надо. А вот библейские родословные я бы хотел всем братьям советовать, изучайте. Там очень много благословений. Между прочим, вот то, что Сим прожил больше или умер позже Авраама, это как раз оттуда. Там указана дата смерти Сима и дата смерти Авраама можно посчитать. А раз это указано, и мы делаем этот вывод, почему Бог так долго Сима держал на земле? Ну, я думаю, что у Бога была еще одна цель. Бог до потопа передавал слово свое Сифу и его потомкам. Между прочим, кроме Авеля, который умер от насильственной смерти, или он умер от руки брата, первым умер Адам. Он умер на 930 году жизни. То есть слово Божье передавалось из уст в уста. Иной, он тоже имел откровение, он прожил до потопа 600 лет, а после потопа, ну, он немножко позже Адама, позже смерти Адама родился. Но, тем не менее, из уст в уста вот эта линия, она передавала слово Господне. И вот когда Ной умер, Аврааму было уже 58 лет. А жили они в одной местности. То есть Авраам имел непосредственно общение с Ноем, И вообще, 58 лет он уже способен был принимать откровение Божье или нет? Мне кажется, да. Это тоже говорит о том, что если и Сифу, ну, Ной умер в 350 году после потопа. Сиф в это, или Сим в это время прожил только 350. Он еще потом, после того, как Авраам выйдет из Ура Халдейского, Сим еще там долго-долго будет жить в Уре Халдейском. А Авраам, Бог будет с ним заниматься в земле Ханаанской, куда он его призывает. Ну, вообще, братья и сестры, мы здесь должны еще с одним событием или одно событие отметить. Кроме того, что Бог дал благословение Симу, в нем повторил то, что говорил Ною, что я хочу помиловать человека, а здесь Господь говорит, благословен Сим. И Иофет распространится в шатрах Симовых, то есть намек такой, что через Сима придет Христос, а Иофет получит от этого тоже большое благословение. Вообще, братья и сестры, европейцы очень восприимчивы к истине о Христе. И они распространяются в шатрах Симовых, то есть они, то, что от Сима пришел Христос, и Иофет от этого имеет благословение, и меньше потомки Ханаана, ну или потомки Хама, по расположению к злым делам, то это в принципе факт. То есть здесь об этом сказано. Но здесь мы дальше читаем, или когда мы говорили о благословении нового мира, Господь повторил то, что было в Едеме, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и распространитесь по земле. И вот в 11 главе книги Бытие мы читаем. Двинувшись с востока, они нашли в земле Синар равнину и поселились там. И сказали друг другу, наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они, построим себе город и башню высотою до небес, и сделаем себе имя прежде, нежели рассеемся по лицу всей земли. То есть, они были не против исполнять Божье повеление, но прежде чем это будем делать, мы себе сделаем памятник. Они хотели сделать себе имя. И для этого они решили, нашли большую равнину, наделали кирпичей и хотели сделать башню высотою до небес. Вообще, друзья, как вы думаете, башню высотою до небес можно построить или нет? А Господь говорит, они от своего дела не отстанут. Не отстанут. Хотя, правильно вы говорите, невозможно. Вот знаете, когда дети играют, и вот, ну я прихожу к детям, вот у них игрушек много, и вот они играют. Я спрашиваю, а когда вы играете, вы какую башню строите? Вавилонскую или другую какую? Ну они на меня смотрят так недоуменно, а мол, дядя Петя, а что такое Вавилонская башня? А я говорю, а если вы деретесь и игрушки друг у друга забираете, то вы Вавилонскую башню строите. Потому что вы только думаете о себе. Мне, мое, мне надо, я хочу. А это Вавилон. Это сделать себе имя. То есть человек считается только со своими желаниями и никогда никому ни в чем не уступает. Вот, братья и сестры, примерно это и в Вавилонской башне, в строительстве Вавилонской башни и просматривалось. Они говорят, да, Господь есть, мы Господу обязаны, и мы будем Его повеление исполнять, но прежде мы себе сделаем имя и построим башню высотою до небес. Вообще, друзья, примерно происходит то же самое, что здесь. Господь сходит и останавливает строительство и не дает, не позволяет, не разрешает достроить ее до конца, чтобы в конце концов можно было написать там чье-то имя и увековечить свою славу. Ну, то есть он не позволяет это сделать, как когда-то не позволил Адаму и Еве вкусить от дерева жизни и изгнал их из сада Эдемского. Вообще, когда грешники или, утверждая себя человек, войдет в присутствие Божье, что будет с этим человеком? Высотою до небес. То есть человек, оказывается, и должен строить другую башню. В Евангелии сказано, если кто хочет идти за мною, отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за мною. И, между прочим, Христос приводит пример. Если кто-то хочет идти за мною, он должен сесть и посчитать издержки. Он должен уподобиться человеку, который должен рассчитать, хватит ли у него на строительство башни. Опять идет речь о башне. Только это другая башня. Если здесь башня высотою до небес, чтобы сделать себе имя, то здесь башню нужно построить «отвергни себя», и эту башню надо построить высотою до небес. То есть нам не хватит вчерашнего отвержения себя на завтра. Нам сегодня нужно отвергать себя и завтра себя отвергать. Почему? Да потому что Адамушка наш, он очень живой. И он постоянно претендует, он постоянно нас толкает на то, чтобы сделать себе имя. Вообще себя только иметь в виду. Мне, я, мое, вот эти местоимения мы постоянно повторяем, чтобы сделать себе имя. Господь не позволил. Поэтому, братья и сестры, можно сказать, что здесь Господь еще одну милость явил человечеству. Он разделил у них наречия. Они перестали понимать друг друга. Отсюда начало языкам. Вообще языки на земле умножаются. Вот даже люди живут, и потом они немножко расселяются, и в одной местности, даже русский язык, в одной местности один, в другой местности другой, и в третьей третий. Вообще наш отеческий язык перед русским какой? Славянский. А перед славянским – старославянский. Или теперь мы читаем «Азь, есмь, червь, а не человек». Ну, все поняли уже? Нет, по-русски это «я, есмь, червь, а не человек». Но славяне, они так писали. Оказывается, язык уже от славян у нас тоже немножко изменился. То есть… А здесь произошло чудо. Бог внес, это Бог так сделал, внес каждому человеку, дал свое наречие. И они попытались построить, но у них ничего не получилось. И они вынуждены были оттуда рассеяться по всему лицу земли. И пошли потомки Хама в основном в Африку и в Ханаане, распространились. Потомки Иофета ушли в Европу, а семиты остались в Азии, потомки Сима. Но это, братья и сестры, все, что Библия нам говорит только о потомках. А как возникли расы? Почему хамиты стали черными, а семиты желтыми, а иофетиты белыми? Это, вероятно, зависит от того, от тех климатических условий, в которых они жили. И вообще чистой расы, как таковой, тоже почти не существует. Люди потихонечку ассимилируются там, где они живут. И, в общем-то, очень много, я вот часто бываю в Якутии, а в Якутии очень много ссыльных прибалтийцев, немцев, голландцев, то есть европейцев. Но сегодня, когда они пожили несколько поколений в Якутии, ничего от европейского там не осталось, кроме их фамилий. Фамилии европейские, а смотришь, они все якуты. И, в общем-то, да и в этом нет ничего унизительного. Или вообще нации на земле произошли. И, в общем-то, или цвет кожи. Это все Бог определил, и поэтому для того, чтобы разделить, и поэтому унижать или возвышать какую-то нацию, вообще человек и не имеет права. Бог это сделал только для того, чтобы у них не было понимания, и чтобы они расселились по всему лицу земли, что они потом и сделали.